Том 24. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1756 год. Причины Семилетней войны. Каунец. Перемена политической системы на Западе. Союз Англии с Пруссией и Франции с Австрией. Отношение России к западным державам. Запись канцлера Бестужева о необходимости как можно скорее ратифицировать субсидный договор с Англией. Условная ратификация договора. Английский посланник Уильямс объявляет о заключении англо-прусского договора. Положение канцлера Бестужева после этого объявления. Учреждение конференции. Определение русской политики ввиду новых европейских отношений. Рассказ Зубарева. Австрия замедляет движение России против Фридриха II. Отношение русского двора к польско-саксонскому. Нападение Фридриха II на Саксонию. Переселение Августа III в Варшаву. Станислав Понятовский. Движение в Петербурге вследствие болезни императрицы. Сближение России с Францией. Напрасные старания Англии склонить Елисавету к посредничеству между Австрией и Пруссией. Отношение России к Швеции и Турции. Движение войск к прусским границам. Главнокомандующий Апраксин. Финансовые меры для поддержания войны. Следствие передвижения войск из внутренних областей к границам. Разбои и возмущение крестьян. Меры относительно однодворцев. Малороссия. Восточная Украина. Похождение башкирского возмутителя Батырши. Сибирь. Весной 1754 года в Северной Америке между французскими и английскими колонистами начались стычки, которые в Европе послужили поводом к перемене политической системы и к Семилетней войне. Говорим, послужили поводом, потому что причина заключалась в перемене отношений между европейскими государствами, которая обозначилась во время войны за австрийское наследство. Европа привыкла к вековому соперничеству между бурбонским и габсбургским домами. От того или другого исхода борьбы между ними зависело политическое равновесие Европы, независимость других, менее сильных держав ее. Франция воспользовалась смертью последнего Габсбурга, императора Карла VI, чтобы раздробить его наследство, и этим способом по окончательном ослаблении Германии через размельчение ее владений окончательно утвердить свое первенство в Европе. Как прежде, так и теперь, благодаря политическому разъединению Германии, Франция нашла себе союзников между ее владельцами, и между этими союзниками был король прусский. Но исход войны показал, что дела не могут идти по-прежнему. Как после Великой Северной войны европейские государства с удивлением увидали среди себя нового могущественного сочлена, внезапно выросшего, Россию, так после войны за австрийское наследство они увидали среди себя другое новое могущество, Пруссию, перед которую должны были посторониться. Франция жестоко обманулась в своих надеждах. Вместо окончательного размельчения, ослабления Германии – здесь явилось государство, которое казалось могущественнее Австрии, которое одно вышло с выгодой из войны и употребило Францию орудием для своих целей, для своего усиления, тогда как Франция надеялась употребить его своим орудием. Франция увидала, что главное препятствие своим намерениям относительно Германии будет она находить теперь в Пруссии, а не в Австрии, которая сходила на второй план, переставала быть опасною, почему соперничество с нею прекращалось, и вековая вражда, естественно, начала уступать место сближению при виде общего сильного врага. С своей стороны Австрия, обобранная Фридрихом II, потерявшая Силезию, увидала, что главный враг ее теперь не Франция, а Пруссия, что с Францией ей было бы легко сладить, если б не прусский король. Поэтому и в Вене, естественно, рождалась мысль прекратить вековую вражду с Францией, более неопасную, и вступить с нею в союз против нового могущества, одинаково страшного обеим державам. Естественно, рождалась мысль, что только цепью союзов, и прежде всего союзом с Францией, можно ослабить Фридриха II, заставить его возвратить Силезию, как такой же цепью союзов было сокрушено в начале века могущество Людовика XIV. Обстоятельства слагались так, что необходимо должна была последовать перемена в европейской политике. Должно было последовать сближение и союз между Австрией и Францией. Не Каунец устроил этот союз с помощью какой-нибудь помпадур. Знаменитый министр Марии Терезии только понял, что при известных условиях сближение между Австрией и Францией возможно и необходимо. Весной 1749 года Мария Терезия приказала своим министрам представить письменные мнения о политической системе, которой Австрия должна теперь следовать. Каунец, перечисляя в свое мнение естественных друзей и врагов Австрии, первое место между первыми дает Англии, которая для собственных выгод должна быть в союзе с Австрией. «Но при этом не должно забывать, — говорит он, — что в случае войны с Пруссией Австрия не может рассчитывать на помощь Англии. Король Георг, принц Валлийский и Ганноверское министерство, конечно, ненавидят Пруссию, но это еще более усиливает расположение к Пруссии английского народа, у которого континентальное владение его собственного короля как бельмо на глазу. Голландия также по своим интересам должна быть на стороне Австрии. Еще более Россия. Но так как политика этого государства истекает не из действительных его интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц, то невозможно строить на ней продолжительную систему. Четвертую естественную союзницу Австрии Каунец считает Саксонию, но она, к несчастью, не в состоянии принять с самого начала непосредственное участие в борьбе с Пруссией. Враги Австрии – это Порта, Франция и Пруссия. Относительно первой ничего нельзя вперед определить, потому что ее поведение основывается не на государственных правилах, а зависит от случайностей, как то возмущений, сиральских интриг, отставки миролюбивого визиря и замены его воинственным. Относительно Порты нечего больше делать, как соблюдать постоянную осторожность и своей стороны не подавать ни малейшего повода к разрыву. Что касается Франции, то Каунец охотно признает все грехи, содеянные ею против австрийского дома в продолжении веков, а последний грех горше всех прежних. Без малейшей причины взялась она за оружие и составила план лишить короны дочь Карла VI. Это такой вероломный поступок, которому нельзя найти примера в истории. И это главная цель французской политики – сокрушение австрийского дома, достигнуто в том отношении, что Франции удалось противопоставить Австрии нового могущественного врага, который для Франции полезен, ибо может оттягивать от нее силы Англии и Голландии и делает невозможным соединение всей Германской империи против Франции. Несмотря на то, связь Франции с Пруссией не так тесна, как с первого взгляда кажется. Франция должна быть достаточно убеждена, что на дружбу короля Фридриха полагаться нельзя – и что его постоянно возрастающая сила может обратиться в великий вред и самим его союзникам. Король прусский должен быть поставлен на первом месте в числе естественных врагов Австрии, должен считаться самым злым и опасным соседом. Нечего распространяться о вреде, причиненном потерей Силезии. Силезию отрезан не какой-нибудь второстепенный член, но главное – существенная часть государственного тела. Теперь прусскому королю, имеющему многочисленное и отличное войско, постоянно открыта дорога проникнуть в сердце австрийских наследных земель и нанести монархии последний, смертельный удар. Сам прусский король не может ни минуты сомневаться, что императорский дом никогда не забудет потери Силезии, никогда не пропустит ни одного удобного случая снова овладеть ею. Из этого само собой следует, что для сохранения этого завоевания прусская политика должна быть постоянно направлена к большему ослаблению Австрии для отнятия у нее средств исполнить когда-либо свое намерение, и таким образом оба двора будут постоянно жить в величайшем соперничестве и непримиримой вражде. Из сказанного ясна несостоятельность прежней политической системы и необходимость принять новую. Главным основанием последней должно быть правило – напрягать все усилия к тому, чтобы не только предохранять себя от враждебных предприятий прусского короля, но и ослаблять его, ограничивать его господство и возвратить потерянное. Без союзников нельзя воевать с Пруссией. От морских держав нельзя ожидать никакой помощи. Остается, следовательно, одно средство для достижения великой цели. Склонить Францию не только не противиться предприятиям Австрии, но содействовать им непосредственно или, по крайней мере, посредственно. Это может произойти только тогда, когда Франция найдет более выгодным для себя падение прусского могущества, чем его сохранение. Поэтому надобно сделать Франции такое предложение, которое бы побудило ее поддерживать Австрию в стремлении возвратить себе Силезию. Уничтожить вековые привычки. Вековые предрассудки – дело трудное. Трудно было сближение Австрии с Францией. Трудно было внушить людям привычки и предрассудка, что недавний союзник есть естественный соперник и враг. И извечный враг стал естественным союзником. Надобно было вооружиться долготерпением и ждать благоприятных обстоятельств. Осенью 1750 года Кауниц приехал во Францию в качестве посланника. И в мае 1751 года уведомил свою государыню, что слишком мало надежды произвести разрыв между французским и прусским дворами. Кауницем овладело отчаяние. Он писал, что единственное разумное средство утвердить безопасность Австрии – это забыть потерю Силезии, отнять у прусского короля на этот счет всякое беспокойство и втянуть его в союз Австрии с морскими державами. Кауниц охотно вел долгие разговоры с фавориткой Людовика XV маркизой Помпадур и говорил ей разные вещи, которые, как он был уверен, она передаст королю. Но, видимо, благоприятных последствий от этих разговоров не оказывалось. Весной 1753 года Кауниц возвратился из Франции и был назначен канцлером. При французском дворе он был заменен графом Штаренбергом, в инструкции которому говорилось, что, принимая во внимание тесную связь Франции с Пруссией, жалобы при французском дворе на прусского короля или обнаружение ненависти и отвращения к нему скорее произведут вредное, чем благоприятное действие. Вот какое горькое убеждение вывез из Франции новый канцлер, первый заявивший невозможность разрыва между Францией и Пруссией и сближения Франции с Австрией. Распри между Англией и Францией за американские колонии не переменила этих отношений. Когда в Европе стали думать, что американские столкновения поведут к европейской войне, то не сомневались, что Франция и Австрия по обычаю выступят враждебно друг против друга. Точно так же все думали, что Пруссия станет на сторону Франции, а морские державы, Англия и Голландия, будут вместе с Австрией, что Франция начнет дело нападением на австрийские Нидерланды, а король прусский вторгнется в Ганновер. Последнее, разумеется, заставляло трепетать английского короля как владетеля Ганноверского, и он требует у Марии Терезии, чтобы она немедленно выслала в свои Нидерланды от 25 до 30 тысяч войска. А если Ганновер подвергнется нападению, то не только отправила бы туда войско, но и сделала бы диверсии против прусского короля из своих ближайших владений. И требование это было сделано в таких выражениях, которые Венский двор счел для себя очень оскорбительными. Кауниц отвечал английскому посланнику Кейту, что если бы австрийские войска находились на жаловании Англии, а не своей государыне, то и тогда нельзя было бы с большей резкостью в тоне потребовать от императрицы, чтобы она оставила без войска зерно своих владений и отправила его в Нидерланды для защиты Голландии, Англии и Ганновера. В Вене соглашались отправить в Нидерланды от 10 до 12 тысяч человек, но с условием, чтобы Англия и Голландия выставили соответствующее число войска, своего или наемного. Потом Венский двор соглашался увеличить число своего войска в Нидерландах до 30 тысяч, но с тем, чтобы Англия выставила 20 тысяч войска и Голландия 8 тысяч. Англия продолжала требовать, чтобы Австрия высылала как можно более войска в Нидерланды. Отмалчиваясь насчет числа своего войска и давая только знать, что прусского короля можно склонить к нейтралитету. Эти отношения Венского двора к Англии и намеки последние на свои отношения к Пруссии дали Кауницу новые побуждения приступить к делу сближения Австрии с Францией. 21 августа по новому стилю 1755 года курьеры поскакали в Париж с инструкциями для Штаренберга. Посланник Марии Терезии должен был объявить Людовику XV, что императрица охотно сохранила бы мир. И только необходимость может принудить ее начать войну против Франции. Но она имеет причины думать, что Англия через посредство протестантских дворов старается войти в союз с королем прусским или, по крайней мере, сдерживать его посредством русского войска, чтобы таким образом для своих интересов принести в жертву интересы католицизма, равно как австрийского и бурбонского домов. Это заставляет императрицу привести в соглашение свои интересы с интересами бурбонского дома. Только слепая страсть и старые предрассудки могли до сих пор препятствовать делу, спасительному и желанному для охранения католицизма и спокойствия Европы. Штаренберг обратился к маркизе Помпадур с просьбой о посредничестве, потому что она пользовалась наибольшим доверием короля, и потом, если бы не сделать ее участницей дела, то можно было опасаться препятствий ему с ее стороны. Людовик XV назначил вести переговоры с Штаренбергом аббата Берни, любимца маркизы. В первом французском ответе на предложение Штаренберга говорилось, что король без самых убедительных доказательств измены и без самых важных побуждений не может разорвать своим союзником, прусским королем. Но надобно толковать о том, что предупредить разрыв между Австрией и Францией. Прежде всего, оба государства должны обязаться не помогать никому, кто стал бы действовать в противоречии с Ахенским договором.